Глава третья. Хрупкий воин Дернхельм. Тем временем всадники Теодена, утомленные долгим и трудным переходом по крутым горным тропам, въезжали в густой, окутанный вечерним сумраком ельник. Старые ели, с вершинами, похожими на острые горные утесы, устало опускали широкие лапы к земле. Дорога шла под уклон, и кони ступали осторожно, отворачивая головы от колючих ветвей. А всадники, опустив поводья, не торопили их и подремывали на ходу. Мэри ехал на мелко трусящем пони рядом с правителем коники. Сам Теоден тоже выглядел усталым. Седовласый воин смежил тяжелые веки, и непонятно было, спит он или глубоко задумался. Хоббит не решался тревожить его разговорами и с любопытством оглядывал окрестности. Горы подковой охватывали лежащую внизу Тунхеркскую долину и громоздились одна позади другой. Каждая следующая вершина была выше соседней. Острыми зубьями впивались в небо голые скалы. Длинные цепи уходили в сизую даль горные кряжи, похожие на хребет чудовищного дракона. Кивучие струи горных ручьев и небольших речек наполняли каменные морщины и с грохотом неслись вниз, пересекавшей долину полноводной реке. Шум воды, шелест ветвей и гудение ветра в глубоких расселинах казались вечным говором гор, и даже представить себе было невозможно, что где-то здесь, в объятиях этой дикой природы, обитают живые существа, и можно услышать человеческую речь. Мэри никогда не мнил себя большим и сильным, и все же дома, в Хобитании, среди пологих зеленых холмов, мягкими волнами уходящих с горизонт к обрезу голубого небесного купола, было уютно и спокойно. В горах, почти заслонивших небо, хоббит чувствовал, как становится не больше мелкой букашки, жалкого муравья, невесомой пылинки. Шел уже третий день нескончаемого пути. Даже неутомимый крепконогий пони устал и стал спотыкаться. Да и не мудрено, они спускались крутыми тропами, карабкались вверх по осыпавшимся каменистым склонам, пересекали вброд пенящиеся потоки, преодолевали перевалы, взбирались почти до самых высоких вершин в нахлобученных снежных шапках, долгими ночами скакали через открытые долины, стараясь остаться незамеченными, продирались сквозь густой колючий кустарник, цепкими корнями вцепившийся в каменные кручи. Теперь уже цель была близка. Скоро достигнет отряд Теодена столицы коники, и там, в Эдорасе, можно будет слезть с седла, поспать на мягкой постели и поесть в волю. Жаль, что не придется посидеть за обильной и сытной трапезой с друзьями. Где они сейчас? Куда подевались Сэмми и Фрод? Что поделывает Пипин, увезенный Гэндальфу? Как дела у Гимли и Леголаса, которых увлек за собой страшный смертельный путь Рагорн? Мэри тяжко вздохнул.
— Не горюй, дружище! Конец пути недалек!
— сказал подъехавший Амер. Тяжелые веки Теодена поднялись, и из-под них неожиданно блеснул острый взгляд живых молодых глаз.
— Только не конец пути! — А его начало,
— глухо проговорил он,
— переночуем в Дунхерге, а наутро отправлюсь в Эдорас собирать войско. — Начало,
— повторил старец.
— Только начало, Эомер. Мы вступаем в долгую войну. Я поведу вас в поход. Победим или погибнем все вместе.
День уже клонился к вечеру, когда они, наконец, спустились в долину. Оставалось пересечь вброд реку. Но как только отряд Таодена приблизился к прибрежным зарослям, их остановил окрик затаившегося в кустах воина.
«Кто идет?»
И почти тут же раздались клики остальных стражей, узнавших правителя коники.
«Таоден!»
Воздух прорезал пронзительный звук боевого рога, и в ответ грянул, рассыпаясь эхом в горах, дружный хор труб. Коника встречала властителя страны вольных табунщиков как победителя. Быстрее света распространилась по долинам и горам весть о разгроме полчищ орков под Хорнбургом. Теперь отряд Таодена ехал открыто, не таясь, по долине, покрытой распаханными полями и влажными лугами. Длинные тени гор неровными синими лоскутами ложились на темно-зеленый травяной покров, и дорога то ныряла в густой сумрак тени, то выскакивала на освещенный последними лучами солнца простор. По обочинам дороги толпились люди, провожавшие отряд восторженными возгласами. А по всей долине были разбросаны шатры и палатки, устроены временные конные привязи, горели костры, на которых кипели походные котлы. Мэри с удивлением озирал этот временный, шумящий как громадный пчелиный улей, военный лагерь. Казалось, со всей коники собрались здесь те, кто мог держать в руках оружие. Задумавшись, Мэри не заметил, как дорога резко пошла вверх. Она врезалась в скалу и спиралью поднималась между двумя гладкими каменными стенами. Кое-где в стенах открывались проломы, и тогда над дорогой нависали странные, вытесанные из слоистого камня сидячие фигуры со сложенными на круглых животах руками. Лица каменных изваяний давно стерлись, и лишь темные глубокие глазницы безучастно взирали на путников. Всадники не обращали внимания на безобидных истуканов, которые по преданию колдовской силы не имели, но Мэри разглядывал их с интересом, прикидывая, из какой же седой древности дошли эти посланцы далеких предков. Да и вся дорога была, наверное, проложена руками древних строителей, возводивших и крепость Дунхерк, куда сейчас направлялся отряд Таодена. Подъем кончился, и открылась просторная площадка, поросшая цветущим вереском. Выше вздымалась размытая туманом вершина горы призраков, а дорога пропадала в угрюмых соснах, столпившихся у самого края обрыва. В сумраке соснового леса прятались походные палатки и стоявший в их кругу высокий шатер. От шатра отделился и двинулся навстречу отряду всадник. Когда он приблизился, Мэри обнаружил, что на коне сидит женщина в шлеме, кольчуге, с мечом у пояса, но с распущенными по плечам длинными золотистыми волосами.
«Приветствую тебя, повелитель коники!»
— звонко произнесла она.
«Рада твоему возвращению!»
«Но в глазах твоих не вижу радости, Иовин!»
— сказал Таоден.
«Чем опечалена дочь сестры моей?»
Авин на мгновение отвернулась. Когда она вновь поглядела на Таодена, лицо ее было озарено безмятежной улыбкой.
«Ошибаешься, мой повелитель», —
произнесла она ровным голосом.
«За время твоего отсутствия я собрала немалое войско. Мы ждали тебя и готовились к долгому походу. Арагорн говорил, что ты и твой отряд будете в Дунферской долине со дня на день».
«А, так Арагорн здесь?»
— обрадовался Эомер.
«Нет»,
— тихо проговорила Эовин, и лицо ее вновь омрачилось.
«Он явился недавно на исходе дня, а на рассвете уже ускакал вместе со своими спутниками по той дороге, откуда нет возврата».
«По тропе мертвецов», —
прошептал Эомер.
«Значит, не дождаться нам встречи. Придется биться без него».
Ничего не сказала Эовин. Пропустив вперед Теодена, она повернула коня и медленно поехала к шатру. Отряд потянулся за ними. Для Мэри разбили небольшую палатку рядом с шатром, в который Теоден созвал военачальников на совет. Хоббит видел, как тянутся к шатру один за другим воины в доспехах и плащах, а то и в простых крестьянских одеждах, но меч был у каждого. Ему хотелось есть, однако приходилось ждать, пока закончится совет и перейдут к вечерней трапезе. Невеселые мысли бродили в голове Мэри. Он снова вспомнил друзей и здорово пригорюнился. Особо его тревожила тропа мертвецов. Неужто ни Арагорна, ни Гидли, ни Леголаса не суждено ему больше увидеть? От размышлений хоббита оторвал посыльный, сообщивший, что его, как оруженосца, требует шатер Теодена. Внутри было светло от ярко пылавших факелов. Прямо на полу, устлан звериными шкурами, сидели Теоден, Эомер и Эовин. Перед ними были расставлены серебряные блюда с угощением и высокие кувшины с вином. Мэри, как и положено оруженосцу, стал позади Теодена, своего господина, и с вожделением оглядывал на роскошное яство.
— Садись, друг мой Мериадок, не стесняйся.
— Приветливо обратился к хоббиту Теоден.
— Перед дальним походом не мешает хорошо подкрепиться.
Мэри не заставил просить себя дважды и навалился на угощение. В чем? А в еде хоббиты никому не уступят. Сидевшие вокруг ели неспешно и сосредоточенно, лишь изредка перебрасывая словами. Насытившись, Мэри стал внимательнее прислушиваться к разговору. Речь шла об Арагорне и тропе мертвецов. Хоббит тоже решил вставить словечко.
Вот все толкуют о тропе мертвецов. А что же это за тропа такая? И где она?
— спросил он осторожно.
— Совсем близко, за тайными вратами,
— сказала Амар.
— Дорога, по которой мы шли, среди скал, как раз и упирается во врата. А что за ними, не знает никто.
— Услышит такое? Мэри вытянул шею, вытерщил глаза. Выходит, опасная тропа у них совсем под боком. Ему стало не по себе. Теоден улыбнулся и отечески обнял хоббита за плечи.
«Древние легенды гласят, друг мой Мериадок, что никто из живых не ступал на тропу мертвецов»,
— начал он.
«Но далекий мой предок, Балдор, сын Брега, по преданию пытался проникнуть в тайну горы призраков. Он поднялся на гору и достиг черных врат. Хотел было войти, но вдруг раздался из-под земли глухой голос. «Остановись, пути конец. Сюда заходит лишь мертвец, но срок исполнится. Тогда живым откроются врата».
Мэри затаил дыхание. Он слушал, разинув рот, а Теоден продолжал.
«Не послушался подземного голоса мой далекий предок Балдор, сын Брега, ступил под арку ворот и упал замертво. Так и осталось неведомым никому, когда же исполнится срок».
«Арагорну, наверное, уже это ведомо»,
— тихо промолвила Мэр.
«А вдруг срок еще не исполнился?»
— ужаснулся Мэри.
«И зачем он сунулся к мертвецам? Будто другой дороги не было».
Эвин тяжко вздохнула.
Остановить его было немыслимо. Он стремился туда, будто слышал же могильный зов. Никогда нам больше не свидеться.
Теоден ласково глянул на принцессу.
«Утешься, Иовен», — сказал он. «Арагорну сердцем чувствую, уготован высокий жребий. И если не доведется нам увидеться на этом свете,
со славой его встретятся наши потомки.
В этот момент снаружи послышался шум, говор, и в шатер, пригнув голову, вошел высокий воин. В первое мгновение Мэри показалось, будто перед ними возник оживший Боромир, такой же статный, широкоплечий, сероглазый. На плечи воина поверх кольчуги был накинут просторный зеленый плащ. В руке он держал стрелу с обогренным кровью наконечником.
«Великий властитель коники!»
— провозгласил воин, опускаясь на одно колено и протягивая стрелу Теодену.
«Беда пришла в Гондор, и я, Хергон, посланец Денитора, вручаю тебе это знамение войны и прошу помощи. Поспеши, или просторы Гондора поглотит черная тьма».
«Алая стрела!»
— воскликнул Теоден.
«Ни разу еще на моем веку не держал я в руках этого вестника кровавой сечи».
«Да»,
— промолвил Хергон.
«Денитор зовет тебя под стены королевского города. Нас окружили со всех сторон. Мелкие восточные государи встали под мрачные знамена Мордора. С юга надвигаются орды черных воинов на двухвостых животных. Север охвачен пожаром войны. Еще раз говорю, поспеши, ибо хлынут на цветущие поля коники мутные волны завоевателей, от которых не укрыться вам и в горах».
Теоден покачал головой.
«Ведомо ли твоему повелителю Денитору, что мы обескровлены в битве с Саруманом?»
«Мой господин провидит все, что творится в Средиземье и за его пределами»,
— гордо ответил Хергон.
«Тогда должен он знать и то, что новое войско в один день не соберешь»,
— продолжал Теоден.
«По моему зову отовсюду, с равнин, из горных краев, от речных плодородных долин съезжаются все, кто может держать оружие. Мы поспешим, но согласись, и дорога не близкая. Передай Денитору, что через 7 дней я приведу под стены королевского города войско в 6000 всадников.
7 дней!
— горестно воскликнул Хергон.
«Слишком долго!»
Теоден угрюмо глянул на посланца Денитора и встал.
«Уже поздно»,
— сказал он.
«Я устал. Оставайся у нас до утра. Встанет солнце, и ты увидишь, что войско коники готово к походу».
Он обернулся к Мэри.
«И ты, мой оруженосец, отдыхай. Завтра решим, поедешь ли с нами или останешься здесь, на службе у принцессы Иовен».
«Я с вами!»
— вскричал Мэри.
«Даже если ты решишь идти тропой мертвецов!»
«Ныне любая дорога может уподобиться смертной тропе»,
— мрачно усмехнулся Теоден. Все вышли из шатра, оставив повелителя коники наедине с невеселыми мыслями. Мэри отправился в свою палатку, но еще долго ворочался сбоку на бок, продолжая молчаливый разговор с Теоденом. «Э, нет, господин, — мысленно ворчал Мэри, — не выйдет, чтобы я, славный хоббит, прятался от опасности, когда мои друзья, может, гибнут сейчас в битве с черным властелином. Ни за что не останусь». И он заснул, чувствуя себя отважным воителем, наводящим ужас на грозного врага. Проснулся Мэри от шума за стенками палатки. Слышались голоса, звон оружия, конское ржание. Протерев глаза, хоббит выглянул наружу. Небо утонуло в буроватой мгле, в сером сумраке мелькали какие-то тени.
«Что за суматоха посреди ночи?»
— пробормотал Мэри.
«Тьма непроглядная».
«Ошибаешься, друг. Время рассвета уже настало, а тьма пришла, кажется, надолго»,
— ответил стоявший поблизости стражник. Мэри, протискиваясь между взбудораженными воинами и взнузданными, готовыми к спешному походу лошадьми, добрался до шатра Теодена и вошел как раз в тот момент, когда Хергон угрюмо говорил сидевшему перед ним правителю коники.
«Как я и предупреждал, времени у нас не осталось.
Тьма наползает от горелых гор и уже нависла над вашим краем. Война у твоего порога, Теоден.
Что ж, во всем есть хорошая сторона.
Грустно усмехнулся Теоден.
Теперь нам нечего таиться и пробираться узкими горными тропами. Поскачем напрямик по равнине и к битве поспеем, надеюсь, вовремя. Выступим с теми, кто уже успел прибыть. Остальные подтянутся позже. Труби поход, Эомер.
Обратился он к стоявшему рядом военачальнику и тут заметил хоббита.
А ты, Мериодок, поступаешь под начало Эовен. Она остается вместо меня правительницей коники.
Мэри насупился.
Нет, так не пойдет.
Неожиданно для себя ляпнул он и тут же смешался.
Я давал клятву служить тебе, господин мой.
Залепетал хоббит.
Не отступлюсь от нее до самой смерти.
Голос его задрожал.
Позволь мне ехать с тобой, Теоден.
Теоден раздумывал недолго.
Отправляйся к принцессе.
Коротко бросил он.
Скажешь, что я велел подобрать для тебя подходящие доспехи.
Мэри кубарем выкатился из шатра и опрометью бросился к Эовин. Она повела его в оружейную.
Арагорн, уезжая, попросил снарядить тебя на битву, доблестный Мериодок.
Тихо проговорила Эовин.
Вот крепкая кожаная куртка, пояс, кинжал и щит с эмблемой коники, белым конем на зеленом фоне.
Прощай, принцесса,
— проговорил Мэри, прилаживая свой меч к поясу.
— Удачи тебе в бою, Мериодок,
— напутствовала его Эовин.
— Но не будем прощаться. Может, мы еще свидимся?
— загадочно добавила она. Однако Мэри уже не слышал ее. Он поспешил к воротам, где строились широкие колонны воины страны вольных табунщиков. Тьма не рассеивалась. Ни единый луч солнца не пробивался сквозь плотные тучи. Лишь серым туманом в редких прорехах, затянувших небо туч, клубился дневной свет. Лица всадников тоже были мертвенно-серыми. Вперед выехал Теоден. По сигналу Эомера загудели трубы, и войско строй за строем потянулась из ворот на восточную дорогу. Мэри на своем пони, не желая до поры до времени попадаться на глаза Теодену, пристроился в хвосте колонны. Уже за воротами города его нагнал стройный юноша на невысоком коне. Хоббит покосился на него и встретил пристальный взгляд серых глаз, печально смотревших из-под надвинутого на самый лоб островерхового шлема. Встретившись взглядом с Мэри, юноша быстро отвернулся. Его, небось, брать не хотели. Слишком уж молод, подумал Мэри. Даже от меня таится.
У нас, говорят, упорный не отстанет, пока стену не протаранит.
Услышал вдруг Мэри мелодичный голос. Он повернул голову. Юноша, ехавший с ним бок о бок, заговорщицки улыбался. Что-то знакомое показалось хоббиту в лице незнакомца. Да и этот приятный голос, казалось, совсем еще недавно звучал бы в ушах.
Не встречались ли мы раньше?
— спросил Мэри.
— Как зовут тебя, дружище?
— Зови меня Дернхельмом,
— сказал юноша и вдруг тихо рассмеялся. Потом пришпорил коня и поскакал вперед. Его хрупкая и гибкая фигурка быстро растворилась по тьме. День и два с небольшими привалами двигалось войско Теодена по холмистой зеленеющей равнине, переходя вброд мелкие речки, пересекая рощицы и густые дубравы и стараясь держаться поближе к склонам неприступных гор. Левее в низине дышали густыми испарениями непроходимые приречные болота. На третий день пути им начали попадаться сначала одинокие беглецы, а потом и целые толпы беженцев, спасавшихся от нашествия орков. Враг подошел к самым границам коники. Теперь уже нельзя было медлить. Приходилось скакать во весь опор без передышки.
«Вперед, храбрецы! Пришпорьте коней!»
Громовым голосом выкрикивала Амер. Вскоре войско Теодена уже было за пределами Коники. Они вступили в объятый мраком край кровавых сражений. Шел четвертый день бешеной скачки. Далеко растянувшаяся колонна всадников втягивалась в густой сосновый бор, подковой окруживший горы. Сотни конских копыт глухо ударяли в устланную хвойным ковром дорогу. Слышалось отрывистое фырканье и тяжелое дыхание усталых лошадей. Вместе с войском в бор вползали вечерние сумерки. Эомер объявил привал. Мэри буквально скатился с седла и, покряхтывая, растянулся у дороги на мягком мху. И зачем он ввязался в эту историю? Никто его не заставлял тащиться через всю Конику, переходить вброд бурные реки, продираться сквозь непроходимые заросли, рискуя каждый раз угодить в лапы орков или получить в грудь их черную стрелу. Даже наоборот, уговаривали остаться. После бесконечной тряски, вымотавшей всю душу, хоббит чувствовал себя похожим на мешок с костями. Его новый знакомец Дерн Хельм куда-то запропастился, не с кем словом перемолвится. Но тут Мэри вспомнил, что бедняга Пипин сейчас варится в настоящей кровавой каше, и устыдился своих мелких мыслишек. Усталость, наконец, взяла свое, и он забылся коротким сном. Разбудил хоббита тревожный рокот барабанов. Откуда-то из дебри густого бора доносилась нескончаемая глухая барабанная дробь. Мэри сел и прислушался. В темноте кто-то, проходя, споткнулся о его ноги и сердито выругался.
«Эй, поосторожней!»
— огрызнулся хоббит.
«Я тебе не сосновый корень!»
Человек остановился, нагнулся и всмотрелся в лицо Мэри.
«Прости, не заметил тебя».
Виноват улыбнулся он.
«Где уж вам, большеногим, замечать нас, коротышек?»
— проворчал Мэри.
«Ты лучше скажи, не орки ли наступают? Ишь, как барабаны трещат».
«Нет, врагов пока не видно»,
— ответил воин.
«А это подают друг другу сигналы, переговариваются лесные дикари. Их вождь сейчас у Теодена».
С этими словами он повернулся и исчез в темноте. Мэри насторожился. «Дикари? Еще чего не хватало? Надо пойти разузнать получше». И любопытный хоббит направился к тому месту, где теплились смолистые огоньки фонарей. Здесь, на небольшой поляне, была наскоро разбита палатка. Около нее на широких пнях сидели Теоден и Эомер, а перед ними стоял коротконогий старик в травяной набедренной повязке, над которой забавно круглился выпуклый живот. Волосы на голове у него стояли колтуном, напоминая воронье гнездо. Редкими кустиками торчала на бугристом, будто древесная кора, лице жидкая бороденка. При виде этого вождя лесных дикарей Мэри чуть не прыснул от смеха, вспомнив древние, безобидные, пузатые и лупоглазые изваяния, которые видел как-то стоящими вдоль дороги на Дунхерк. А вождь тем временем говорил, тщательно и с трудом подбирая слова.
«Лесная люда любит охота. Лесная люда не любит война. Ты — отца конных людей. Я — вождя лесного народа Ганбуриган. Тебе орка враг, и мне орка враг. Мой народа поможет конным людям. Мы слышим то, что не слышно. Мы видим то, что не видно. Мы знаем тропа зверей. Мы знаем дорогу через горы.
Но разведчики доносят, что все дороги перекрыты завалами, рвами и острыми кольями»,
— заметила Амер.
«Придется долго идти в обход».
«Лесная люда покажет быстрая дорога»,
— сказал Ганбуриган.
«Она короткая,
полпути солнца по небу.
Значит, если мы выйдем сейчас, то к утру будем на месте.
Недоверчиво проговорил Теоден.
Не обманываешь, вождь?
Ган-Буриган не хитрит с отца конных людей. Ган-Буриган сама пойдет рядом с его конь.
Насупился вождь лесных дикарей. Теоден положил ему руку на плечо.
Я верю тебе, великий вождь,
торжественно сказал он.
На рассвете выступаем.
Мы, затаившись в кустах у поляны, шмыгнул в темноту. Тревожно было у него на душе. Уже днем они окунутся в огонь сражения. Кто знает, что ждет его? Застанет ли Пипина в живых? И снова, как накануне, воспоминание о друге прогнал страх. Мерин наглухо застегнул куртку из толстой воловьей кожи, потуже затянул пояс и поправил висящий на боку меч. Теперь хоббит уже с нетерпением ждал встречи с врагом. Едва первые багровые отсветы восходящего солнца легли на вершины гор, как войско Теодена двинулось в путь. Скрытая в зарослях дорога была когда-то в незапамятные времена прорублена в скалах и выходила на широкий тракт, ведущий к королевскому городу. Только дикие лесные охотники еще знали о ней. Теперь они вели колонну всадников напрямик, каким-то особым чутьем, угадывая в высоком бурьяне среди беспорядочной путаницы колючих кустов и поросших мхом валунов каменную тропу древних строителей. Крутые кряжи, поросшие багульником и кривоствольными горбатыми сосенками, образовали коридор, по которому могли проехать бок о бок два всадника. Конная колонна длинным хвостом велась меж этих нависающих стен. Впереди и сзади, неслышно ступая, крались вооруженные отравленными стрелами лесные дикари. Их привычные к лесным звукам уши тотчас уловили бы малейший незнакомый шорох. Под такой надежной охраной нечего было бояться неожиданного нападения вынырнувшего из чащи врага. И все же всадники, понукая лошадей, стремились поскорее выбраться из темного ущелья на открытую равнину, чтобы уже во весь опор понестись по наезженному тракту туда, где ждут их помощи. На этот раз Мэри скакал вместе с Дернхельмом на его широкоспинном коне, сидя позади юного воина. Дернхельм старался держаться поближе к Теодену и все время понукал коня. Хоббит здорово притомился от постоянной тряски, но терпел и лишь сопел да покряхтывал. «Не ной», — приказывал он себе, — «Пипину, небось, потяжелее приходится». Лес редел. Расступались голые скалы ущелья. Впереди, в сумрачном свете туманного утра, видна была проходившая по открытой равнине ровная и прямая дорога. Теоден дал знак остановиться. Всадники с разгона осаживали коней, и разгоряченные животные подчинялись не в раз, вставая на дыбы и громко фыркая. Вось лесных дикарей подошел к собравшимся в кружок военачальникам.
«Лесная люда дальше не идет. Дорога открыт, отца конных людей. Орка стоять к тебе спина, а не ломать камень город, бей их взад и прогони темнота. Лесная люда любит свет и тепло».
«Спасибо за помощь, Ган-Буриган»,
— сказал Теоден.
«Удачной вам охоты».
Вось махнул рукой, и лесные дикари мгновенно и бесшумно исчезли в зарослях. Ни одна веточка не шелохнулась, ни единый сучок не треснул под их ногами. Теоден привстал на стременах.
«Воины! Настал и наш час!»
— прогремел его голос.
«Мы разделимся на три отряда! Один поведу я,
другим будет предводительствовать Эомер. Третий, запасный, пусть держится чуть позади. Вперед! Не страшась черной завесы мрака!
И войско коники в едином порыве понеслось по широкой равнинной дороге.